Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях руководитель информационно-издательского отдела Гатчинской епархии иерей Василий Селиверстов.
Добрый вечер. Батюшка.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей для начала.
Да не спошлет Господь благословения на всех нас.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней программы – это информационные войны. Просим вас звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы. Батюшка, скажите, пожалуйста, существует ли и идет ли она, информационная война?
Вопрос, я бы сказал, такой острый сегодня, да, популярный, наверное, очень среди многих аудиторий, разных аудиторий. Однозначно идет, идет она, наверное, от самого сотворения человека. И действующие лица, главное в этой войне, это, наверное, род человеческий и род духов поднебесных, род лукавого, если так можно сказать. Если говорить более конкретно, ближе к сути, наверное, вашего вопроса, есть ли некие группы людей, которые друг с другом ведут информационную войну, идет ли война против русского народа, против нерусского народа, то, ну, наверное, идет, но мне, честно говоря, мало об этом известно. Мне известно о неком взаимодействии, о неких коммуникации, которые происходят между людьми. Она, конечно, имеет свои особенности. Но можно ли назвать это войной? Ну, я бы не взял на себя такую смелость. Наверное, будущее поколение должно в этом разобраться, была ли это война, или это просто было некое взаимодействие, которое проистекает определенным образом.
Отец Василий, ну, со сторонами понятно. А оружие? Каково оружие современной войны?
Ну, вы знаете, на самом деле с помощью информации действительно можно очень многого добиться. Она не имеет даже сегодня исчерпывающего определения. Потому что те определения, которые содержатся в учебниках, они, ну, в общем, при таком пристальном и непредвзятом подходе, они не выдерживают критики, потому что к практически каждому слову в этом определении, в этой дефиниции, в любой из дефиниций, можно, ну, придраться достаточно серьезно. И вот я встречал от светского одного исследователя информации, человека, который много с ней работает, даже такое предположение, что информация может быть одним из имен Бога наряду с другими. Да, вот некое, я даже тоже затрудняюсь, видите, определить, не скажешь ни субстанция, ни поле, ни знание, потому что информация, она шире. Ее действительно очень сложно определить в двух словах. И если взять это как за определение информации, как некие сведения, которые могут быть дешифрованы всеми, кто ими обменивается, или там определенными только группами, то она сама и становится зачастую оружием. Потому что, как и, извините, телевизор, по которому наши уважаемые телезрители нас смотрят, он может быть просто ящиком, подставкой для цветов, может быть оружием, если соседа вдруг решит, да, темным вечером водрузить один на другого этот самый телевизор, может быть оружием пропаганды, как вот это словосочетание достаточно популярно было некоторое время назад еще, сейчас, конечно, оно не так часто звучит, и так далее, и так далее. Также информация. Естественно, мы можем определенным образом ей управлять, ее искажать. Мы все знаем детскую игру «Испорченный телефон», и когда-то это может быть неким таким неосознанным действием, неким неосознанным процессом, а иногда это может быть вполне намеренной историей. Поэтому в информационной войне, конечно, основное оружие – это информация. Сама информация, сами сведения, сами данные.
Ну, если, допустим, расставлять приоритеты, это печатная продукция, или же это телевидение, или же это интернет, или, может быть, какие-то другие
средства? Знаете, здесь, конечно, нужно опираться на исследования. Сейчас мы можем только так вот весьма приблизительно в осях, что называется, об этом говорить. Конечно, сегодня преобладает, наверное, такое клиповое сознание, тоже устоявшийся уже термин, его и психологи используют, и многие исследователи, когда мы информацию получаем не из каких-то печатных сведений большей частью, а из неких картинок. Да? Почему сегодня даже люди, которые готовят презентации, например, занимающиеся коммерческой деятельностью в крупных и некрупных компаниях, когда они защищают какие-то проекты, говорят, обсуждают какие-то сделки, или это может быть даже связано с какой-то работой государственных органов, готовятся некие презентации, то есть некий набор слайдов, некий набор сообщений, в которых, в общем, содержатся те сведения, которые нужно донести до слушателей. И вот сегодня все люди, которые занимаются подготовкой этих презентаций, они рекомендуют как можно больше информации преподавать в виде диаграмм, рисунков, схем, для того, чтобы она была наиболее наглядной. Телевизор вот уже больше, уже полувека стал не просто гостем, а иногда и хозяином почти в каждом доме. Мы, конечно, можем говорить о том, что интернет существенно теснит сегодня телевизионные каналы в их господстве за умы и сердца людей. Но на самом деле с Россией достаточно сложно. Есть крупные города, где достаточно велика вот эта интернетизация, если можно употребить такой термин. А на самом деле много населенных пунктов, где интернет, к сожалению, пока вот...
Загадочное слово.
Да, это... Ну, может быть, она не загадочная. Все с ним так или иначе сталкиваются, тех же экранов телевидения, и те же печатные средства массовой информации активно используют и сайты, и информацию с этих сайтов, но пока он еще не так доступен, как мог бы, хотя очень сильно изменилась, конечно, картина, и вот я часто бываю в Карелии, там в одном из небольших городков, и если там еще несколько лет назад интернет был очень дорог, и были очень низкие скорости, и люди в основном обменивались электронными сообщениями, то сегодня он доступен там уже в каждом доме. И я думаю, что, опять же, если мы проведем какое-то исследование или обратимся к уже существующим, то мы увидим, что он уже очень глубоко проник вот в эту ткань нашей страны.
Отец Василий, а кто жертвы? Вот мы знаем, что, так сказать, торговая сторона этой войны, она обращена на то, чтобы добыть как можно больше потребителей. Вот кто становится жертвой?
Ну, вы знаете, можно ли сказать, что мы жертвы? Я не знаю. Вот я, опять же, возвращаясь к тому вопросу, с которого мы начали, я не готов назвать то, что происходит в информационном поле, в некоем этом условном эфире, войной. Поэтому говорить здесь о жертвах или о каких-то людях, которые извлекают прибыль, хотя с ними как раз гораздо все понятнее, здесь можно достаточно условно. Конечно, владельцам источников информации, владельцам каналов передачи информации выгодно извлекать прибыль из них. И, в общем-то, для этого они и существуют во многом. Причем прибыль может быть не обязательно выражена в денежном эквиваленте. Это может быть прибыль, извлекаемая из электората накануне выборов и так далее, и так далее. Да? То есть прибыль здесь в самом широком смысле этого слова. Но сказать, что мы здесь жертвы, на самом деле, ну, можно, конечно, но очень условно, потому что наш свободный выбор никто не отменял. Вот на Западе некоторое время назад появился даже такой термин, как зиппинг. Зиппинг — это переключение каналов. Когда человек не может остановиться, он постоянно листает на своем пульте канал один за другим, пытаясь найти то, что ему по душе, и не может остановиться. И так же, как пользоваться вот этим самым зиппингом, мы можем точно так же воспользоваться кнопочкой, которая раньше называлась «вкл-выкл», а сегодня называется «пауэр», да, на большинстве приемников. И никто нас не заставляет смотреть ту или иную информацию. Хотя, опять же, телевизор — это не интернет, да, и здесь мы можем выбирать, но этот выбор достаточно условен. И, как правило, он сводится именно к выбору смотреть или не смотреть в принципе. Потому что то, что тот контент, то содержание, которое нам передается, например, с телевизионных экранов, ну, мы на него влиять можем весьма условно, да, только отправляя, опять же, за деньги смс, голосуя в каком-нибудь проекте, в каком-нибудь ток-шоу. Вот, поэтому, конечно, если говорить именно о жертвах вот этой вот, я бы не сказал войны, а некой информационной политики, которую проводят, например, телевизионные каналы, то, как правило, мы можем в первую очередь говорить о детях, потому что дети у нас практически никак не ограждены от информации, которая льется с потоков телеэкранов. И на самом деле вот только недавно принят был у нас закон, когда все программы, вся реклама и все содержание вот, информации, которая выдается в эфир или в печатном виде, или на афишах публикуется, оно должно маркироваться значками, которые мы, вот, к которым мы уже, наверное, привыкли, даже плюс, 0+, там, 3+, 16+, 18+, который указывает на тот возраст, от которого можно смотреть ту или иную передачу. Конечно, мы можем говорить о жертвах, о людях пожилого возраста, особенно когда речь идет о лекарственных средствах, которые законом о рекламе, в общем-то, их запрещено рекламировать, но тем не менее находятся всегда лазейки, особенно это касается радио. Вот, например, в Петербурге есть ретрансляционная сеть, которая до сих пор еще жива, и по старинке, которую очень многие пожилые люди еще слушают, и в первую очередь это аудитория. И там постоянно звучит реклама медицинских препаратов, хотя вроде бы ее там быть не должно. И, конечно, можно найти еще много различных аудиторий, которые страдают от информации, но здесь, ну вот, вопрос тонкий очень.
Может быть, корректнее использовать термин «охотник и добыча»?
Ну, может быть, да, но, видите, на самом деле многие люди, они испытывают некое удовлетворение, может быть, да, если можно так назвать, от того, что на них охотятся, вот если использовать эту терминологию. И ну, мало кто на самом деле не понимает того, что происходит, хотя такие люди тоже есть, и, конечно, в первую очередь мы о них именно должны заботиться. Но, по большому счету, сегодня, мне кажется, всем ясно, и мы все любим сидеть на кухне, собираясь с друзьями или в гостиной и обсуждать, вот какое у нас плохое правительство, какие у нас плохие соседи, какое у нас плохое телевидение. Уж здесь согласны все, если о политике можно спорить, про телевидение, как правило, согласны все, что все плохо, все ужасно. Но при этом мы не используем никаких механизмов, мы никак на эту ситуацию даже не хотим влиять, потому что мы, в общем-то, привыкли, и наша история, история 20 века нашей страны во многом нас приучила к тому, что мы ничего изменить не можем и никак не можем повлиять ни на что. Если говорить о нашем христианском сознании, то здесь, конечно, в первую очередь нужно говорить о том, что мы должны начинать с себя. И если мы ругаем телевидение, но при этом мы в курсе всех программ, всех больших и малых стирок и того, что там обсуждается, то, ну...
Батюшка, прошу прощения, у нас поступил первый звонок из города Минска. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Вот как дискуссионному мирянину разобраться, так сказать, вот в таких моментах? Есть православные сайты, вот, есть, да, псевдоправославные. То есть, можно быть, вы в эфире посоветовали, так сказать, ну, какие, может быть, сайты не следует вообще смотреть, и они как бы несут негативную информацию. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, критерий, наверное, один, когда мы говорим о христианской информации, о православной информации. И самый главный здесь критерий – это Евангелие. Это соответствует ли то, что публикуется на этом сайте Евангелием. Потому что на самом деле мы можем пойти по формальному пути и объявить те сайты, которые, например, принадлежат Московской Патриархии, православными, а все остальные там не православными и не христианскими. Да? Но мне кажется, этот подход не очень верный, потому что православные православных церквей много, и есть и иностранные православные церкви зарубежные, я имею в виду не только русская православная церковь за границей, например, там греческая, сербская, там и так далее, да. Украинская православная церковь, которая входит в лоно Московского патриархата, но при этом вот на заголовках сайта будет написано «Украинская православная церковь», что может уже многих смутить, да, и там будет там русскоязычный контент, и так далее, и так далее. Мы можем выйти вообще на какие-то сайты, например, которые не принадлежат к православной церкви, но при этом там цитируются святые отцы и так далее, да. Поэтому вот формальный путь, он, конечно, может быть хорош, но он не исчерпывающий, и он не может служить вот тем критерием, на который можно опираться. Есть замечательный сайт «Правмир», там, .ру, да, есть сайт телеканала «Союз». Ну, сайтов на самом деле много, и здесь еще зависит от того, где вы находитесь. Если вы находитесь в Минске, наверное, у вас есть замечательные белорусские сайты. Я просто, к сожалению, не владею информацией, не знаю вот именно, что касается белорусского интернета, да, то есть самый как-то это правильно сказать, это географическая зона, да, точка Бай, да, правильно, так наверное, она, наверное, да, да, произносится. Вот, поэтому я бы сверялся с Евангелием, и я бы читал Евангелие в первую очередь, и вот именно его, именно благую весть о воскресении Господа, о спасении, о тех обещаниях, которые сделал Господь, о тех заповедях, которых Он учил, и вот с ними бы сверял все то, что происходит в нашей жизни вообще и в интернете в частности.
Спасибо, отец Василий. Возвращаясь к теме информационной войны, многие считают, что то количество насилия, которое демонстрируется у нас через телевидение, или то количество разнообразной отрицательной информации, которая поступает через интернет, что все-таки это определенная политика, что, допустим, в той же самой Америке они не смотрят эти фильмы полные насилия, они идут только, так сказать, на экспорт.
Ну, на самом деле, вот хорошо, что мы заговорили об Америке, потому что Америка у нас часто представляется как некое там исчадие ада и колыбель вот того самого насилия, которое растекается по всему миру. На самом деле, это не совсем так, и опять же, так же, как с информацией, нет абсолютно злой Америки, нет абсолютно доброй Америки, нет абсолютно злой России, нет абсолютно доброй России, да, несмотря ни на что, потому что как человек, он имеет и добродетели, и имеет и страсти, и грехи, и прочее, также и страна, потому что страна состоит из людей, да, на самом деле, ну, сложно спорить с тем, что никакой Америки, никакой России на самом деле не существует, да, это некие условные понятия, есть люди, и люди, поверьте, они одинаковые везде, в любой стране мира, и у меня даже есть один знакомый, француз, у него русские корни, он очень верующий человек, который очень много путешествовал по миру с различными лекциями, он занимается вопросами деловой этики, и он выступал в Африке, он выступал в той же Америке, он жил долгое время в Финляндии, сейчас он в Москве работает, и вот он говорил о том, что вопросы и проблемы, которые он обсуждает с людьми, которые, вот вопросы, которые ему задают люди в разных странах, они, ну, практически на 90% одни и те же. Поэтому говорить о том, что там зло, здесь добро, на самом деле нельзя. О том, что политика это или не политика, ну, знаете, Америка достаточно такая пуританская страна, пуританских нравов, особенно юг, христианский юг, который, ну да, мы можем говорить о том, что там, может быть, не так верят, как мы, о том, что там есть разные деноминации, о том, что там протестанты, там и прочее, прочее, но базовые христианские ценности, а именно о них мы говорим, когда мы обсуждаем вещание, когда мы обсуждаем насилие, допустим, да, нету смысла обсуждать вопрос исхождения Святого Духа сына или от отца и сына, когда мы говорим о каких-то боевиках. Так вот эти вопросы, они одинаковы для всех стран. И там просто есть законы, и они работают. У нас эти законы есть, но они не работают. Вот и вся разница.
Спасибо, отец Василий. У нас снова звонок от рабы Божией Елизаветы. Здравствуйте, Елизавета, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. В интернете, я слышала, есть, ну, множество сайтов, где люди могут писать грехи и, ну, им присылать сообщение, что ваши грехи отпущены. Правильно ли использовать сайтов или нет?
Спасибо.
Но я думаю, что здесь как раз речь идет о таких вот попытках коммерциализации интернета или монетизации сайтов, как говорят сами люди, которые разрабатывают эти сайты. Потому что на самом деле, что нужно для того, чтобы заработать в интернете? Вот мы часто видим, да, когда листаем страницы в интернете, доход, работа в интернете и так далее, и так далее. На самом деле нужен так называемый трафик, то есть количество посетителей, потому что чем больше посетителей, тем этот сайт выше в рейтинге, и тем он интереснее рекламодателям, которые хотят разместить там какую-то рекламу. И как раз вот такие вот вещи спорные, провокационные, эпатажные, они привлекают хороший трафик. И я думаю, что на самом деле люди, которые создают сайты для того, чтобы отпускать там грехи, они на самом деле преследуют единственную цель — создать, привлечь вот тот самый трафик на сайт, потому что, конечно, говорить о вот этом отпущении, автоматическом отпущении грехов. Если вы знаете молитву, которую читает священник перед таинством покаяния, перед тем, как человек совершает покаяние, там говорится о сто, чью свидетель есть. Да, но при этом речь идет именно о личном свидетельстве, о личном исповедании, потому что иначе, как, знаете, шутят некоторые знакомые мне священники, сегодня, в период всеобщей интернетизации, можно поставить на аналое планшетный компьютер, на котором будет меняться автоматические иконы дня, который будет петь песнопения, а рядом поставить второй аналой и поставить второй планшетный компьютер, на котором будет такой автоматический батюшка, который будет отпускать грехи, совершать другие таинства. Звучит это абсурдно, хотя, если говорить, например, о том же чтении Евангелия, то, наверное, использование электронной книги со временем войдет в нашу литургическую жизнь. Потому что ведь книга в свое время — это было некое вот средоточие знания, и именно поэтому у нас Евангелие содержится вот именно в форме книги. Но сегодня постепенно, я, конечно, говорю с долей иронии, не нужно воспринимать мои слова буквально, но так как сегодня все у нас перешло в электронные носители, наверное, многие какое-то словословие, какие-то тексты мы можем использовать уже и пользуясь электронным носителем.
Даже если рассматривать этот вопрос с точки зрения миссии, совсем недавно у нас в Петербурге была литургия в Спасе на Крови, где на экран проецировались тексты стихи, тексты тропарей и песнопений. Мне кажется, это отличный момент.
Да, это здорово, хотя на самом деле мне вот больше нравится, когда это делает все-таки живой человек, объясняет, потому что вот та самая связь, которой лишен интернет, да, которая есть вот лишь в некой форме, некой иллюзии, она все-таки нужна. Вот то, что сегодня современные люди называют таким английским словом feedback, то есть отклик, да, обратный отклик, если совершенно быть точным, вот он очень важен для того, чтобы и человек, который объясняет, он чувствовал аудиторию, чувствовал, что именно нужно ей, понимает она его или не понимает. Хотя, конечно, использование современных средств, оно просто необходимо сегодня.
Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер.
Это беспокоит раб Божий Валерий. Отец Василий, я хотел ваше мнение о символе рубля, недавно принятом общим голосованием телезрителей. Как вы относитесь к этому образу?
Вас что-то смущает? Просто в чем?
Да, смущает. То, что вот этот вот там палочка, это перевернутый крест, как бы получается, и вот этот парус из букву «П». И при том, как называют это кириллицы, хотя это не кириллицы, это антиква буква. У кириллицы все «Р» округленные.
Спасибо за вопрос.
Но, вы знаете, я не эксперт в алфавитах, я не берусь рассуждать кириллица, там, это глаголица и так далее, и так далее. Но вот мне кажется, знаете, на самом деле увидеть какие-то символы и увидеть какие-то негативные символы, какие-то негативные коннотации усмотреть можно практически везде. Вот Михаил сегодня в жилетке, которая вот с одной стороны, если посмотреть, она состоит из квадратов, а с другой стороны можно увидеть там кресты, да, и опять же там вот они могут быть такие с равнозначными сторонами, а можно увидеть там и перевернутые кресты, поэтому чисто мы все чисто. И упираться в то, что это вот крест или не крест, тем более, насколько я помню, я смотрел, даже участвовал в этом интернет-голосовании, там все-таки две перекладины, да, и вот здесь вот говорить, да, вот если убрать одну перекладину, то будет крест, а вот если там вот это будет парус, я бы не стал так глубоко копать, на самом деле не нужно усложнять многие вещи, то есть я за то, чтобы относиться проще и к жизни, и к тому, что происходит. Я ни в коем случае не за упрощение в негативном смысле, но я за простоту. И из всех тех пяти, по-моему, или четырех символов, которые предлагались, вот тот символ, который выбрали, он на самом деле самый простой. И он просто понятный, его удобно изображать. А ведь надо еще принимать во внимание, что мы, когда используем этот символ, ну, есть понятие вот, удобства, есть понятие комфорта, и им тоже нужно руководствоваться, потому что если мы выберем символ, который непонятен, некомфортен и не вызывает никаких ассоциаций, то, ну, в общем-то, это будет лишние потраченные деньги наших налогоплательщиков.
Да, не будет использоваться.
Конечно.
Ну, и есть такая шутка, ну, и правдивая в том числе, что если вы видите перевернутый крест, то нужно перекреститься и сказать: святой апостол Петр, моли Бога о нас. Ведь это древний символ, перевернутый да. крест, как крест апостола Петра.
Да, точно, совершенно точно.
Отец Василий, апостол Павел говорит о том, что все мы Христовы, нет никого, ни Петрова, ни Аполосова. Но часто все-таки даже в нашей православной среде происходит вот это деление, и в том числе и в средствах массовой информации, и в интернете, на принадлежность к какому-то информационному ресурсу или к какому-то известному проповеднику. Как вы считаете, это правильно или уместно ли это?
Ну, если говорить откровенно, мне всегда очень хочется быть откровенным. Я, конечно, рискую быть часто непонятым, но мне кажется, это не так страшно, как все-таки лукавить в своих словах. Мне кажется, что это все-таки трагедия. И не только Восточной Церкви, но и Западной Церкви, и всех тех объединений христиан, которые сами себя называют церквями. Потому что, конечно, сегодня люди, которые смотрят на нас со стороны, они не делают различий. Православные мы, католики мы, протестанты, евангелические мы протестанты, лютеране там, и так далее, методисты, пресвитериане. Мы для них христиане. Причем христиане, которые сами друг с другом не могут договориться о самых основных, о самых основополагающих вещах. Конечно, сейчас многие, может быть, в своем сердце возмущаются, говорят, ну а как же, ведь действительно эти преграды непреодолимы, там, и так далее, и так далее. Но если говорить о каком-то межконфессиональном диалоге, конечно, есть вещи, которые нужно обсуждать и которые достаточно серьезные. Но когда мы говорим о святой кафолической церкви, о святой православной церкви, конечно, даже здесь мы находим вот эти вот войны, да, и подчас тоже информационные войны каких-то группировок, какие-то несогласия, какие-то нестроения. И это очень грустно, потому что сегодня есть очень много вызовов современности. Да? Вот опять же, возвращаясь к вопросу, война это или не война, как минимум это вызовы современности. Это активная пропаганда вещей, которые, и понятий, которые совершенно несовместимы с христианством. Это и активность там, ЛГБТ-сообщества, общество, это и активная пропаганда лидерства как некой жажды наживы, хотя есть альтернативные голоса, но они звучат очень тихо, и так далее, и так далее. И насилие, да, вот нам есть с чем бороться. У нас есть бедность, в конце концов, у нас есть тюрьмы, которые переполнены, уж в нашей-то стране это абсолютно точно. У нас есть те пространства для миссии, где мы можем быть настоящими христианами, где мы можем реализовать свой потенциал, отложив на время вот того, как мы действуем в этом пространстве, вопросы филиоквы, вопросы причастия даже, несмотря на то, что это безумно серьезные вопросы. Это вопросы космического масштаба, вопросы вселенского масштаба. Это не, это, ну, с этим нельзя просто так как-то отложить их совсем и никак не обсуждать. Но когда речь идет о бедности, когда речь идет о страдании, когда речь идет о каких-то вещах, нам нужно идти и делать работу сообща. И сегодня, опять же, если говорить, например, о лоббистских механизмах, о том, как принимаются законы, хотя у нас нет официального института лоббизма, у нас есть неофициальный институт, когда некие группировки собираются и тратят свои ресурсы, там, финансовые, политические ресурсы своего авторитета на то, чтобы принять определенные законопроекты, то есть установить некие правила игры, по которым мы с вами существуем. И мы сегодня, как христиане, например, в нашей стране официально никак не представлены. Ни в Государственной Думе, ни в местных органах самоуправления. Конечно, есть там определенные исключения, но вот именно как некая такая сила, на которую можно было бы сослаться и с которой бы ассоциировались христиане, ее просто нет. Да, у нас есть коммунистическая партия, которая, в общем-то, так и не подверглась не то что какому-то суду, хотя многие, я думаю, телезрители наши знают, что в начале 90-х годов готовился московский процесс, который должен был дать беспристрастную оценку и тем событиям, которые происходили в нашей стране в советский период, но этот процесс не состоялся в силу разных причин, вполне очевидных тоже для пытливого телезрителя. Вот. Но у нас при этом есть вот коммунистическая партия, которая отстаивает свои интересы, которая отстаивает свои идеалы, но христиане у нас не отстаивают идеалы вот никак сообща. Да? И это очень это большая беда. И что касается православных христиан тоже, когда мы начинаем друг друга, когда мы начинаем колоть собратьев, когда мы начинаем призывать к неким таким православным джихадам против того или против другого. Иногда вместо того, чтобы бороться против чего-то и стоять на морозе со свечами и петь песнопения. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, правда, поймите меня. Я просто пытаюсь вот искренне сказать то, что есть в моем сердце. Иногда лучше взять и сделать что-то. Хотя вот эти стояния и эти протесты, они тоже нужны, но они должны идти не против каких-то явлений, они должны быть против каких-то причин и причин основных. А эти причины все равно не победить от мороженными ногами или отбитыми коленками, когда мы просто стоим на улице. Конечно, мы демонстрируем свою позицию, но если мы будем делать, если мы будем активной силой, если мы будем получать хорошее образование, если мы будем реализовывать свою святость не в монашестве и в священстве, не только в монашестве и священстве, но и как миряне, как верные члены церкви, на государственных постах, в бизнесе, в школах, в больницах, если мы будем делать свою работу не за зарплату, не только за зарплату, и не за то, что нам кто-то скажет спасибо, а мы будем действовать как настоящие христиане, будучи, может быть, даже гонимыми и презираемыми, но будем делать ее честно, не соглашаясь с навязанными нами правилами игры, то, наверное, это будет лучшая проповедь Евангелия, это будет то, что вот мы можем сделать для этого мира и то, что мы можем сделать для христианства и для православия.
Спасибо. Отец Василий, перейдем, может быть, от макромасштаба к микромасштабу. Часто встречаются небольшие поединки, может быть, да, информационные. Вот, например, встреча со свидетелями Иеговы. Они прекрасно орудуют Священным Писанием. То есть, вот именно слово «орудуют», наверное, больше всего здесь подходит, потому что они его расчленяют, используют недостоверный перевод. Но при общении с ними часто православные чувствуют себя абсолютно безоружными. Как быть?
Да, на самом деле это касается не только свидетелей Иеговы, потому что они, конечно, сегодня у них есть свой перевод, но вот я сейчас точно не помню год, в общем, еще совсем недавно они пользовались синодальным переводом, тем же переводом, который есть и у нас, да, и знали его тоже, в общем-то, достаточно неплохо. Другой вопрос, как они его трактуют. Но, конечно, к сожалению, по сравнению даже не только с свидетелями Иеговы, но даже и с христианами, часто мы проигрываем. И знаете, был такой, на самом деле, очень несмешной даже печальный анекдот, как в начале 90-х приехал проповедник западный и подошел к человеку на улице и сказал: «Здравствуйте, вы изучаете Библию?» На что тот посмотрел на него хмуро из-под лоби и ответил: «Нет, я православный». Вот. И, к сожалению, ну, он, конечно, вызывает улыбку, но это грустный анекдот. Нам, конечно, нужно читать Писание, нам, конечно, нужно собираться, нам нужно его обсуждать, нам нужно читать толкование, нам нужно не стесняться задавать вопросы и не только священникам, но и друг другу для того, чтобы вот в этом испытании, в этом разборе Писания, да, может быть, не расчленении, а так более мягкое слово выберем, разборе, ага, там есть много, много мест, которые непонятны. И даже человек, который считает, что он три раза прочитав Библию, все понимает, вдруг, садясь в кругу своих даже единомышленников, он вдруг понимает, что какое-то место для него либо открылось совершенно по-новому, либо вдруг стало совершенно непонятным. Я много раз был свидетелем таких сцен. И, конечно, нам нужно заниматься этой работой, нам нужно делать ее прежде всего для самих себя. Не для того, чтобы с кем-то полемизировать, а для того, чтобы понять, для чего пришел Христос в этот мир и что он нам несет.
Простите, батюшка, вынужден вас прервать, потому что у нас есть звонок из Московской области от рабы Божией Светланы. Здравствуйте, Светлана, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, мы все здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо.
Добрый вечер.
Батюшка, много такой вопрос. У меня здесь сноха недавно показала мне такую, вот мамка смотрела здесь у меня из колен, Катриана Устинова. Вы знаете, там на несколько листов такой большой-большой. говорит, его взяла. Вот я нашла в интернете. И вот здесь слушаю по вашему сегодня союзу по поводу как раз вот молитв в интернете. Говорят вот именно об этом вот молитве, что это вот вообще не имеет отношения никакого к канонам церкви, это не тот на них обращает внимание. Там потребность не встретится, она огромная, она действительно огромная, как очень все это написано.
Простите, нам вас не очень...
Да, очень плохо слышно. Очень плохо что, слышно. Что еще раз? Я понял, что есть...
Слушай, по вашему же каналу.
Мне подсказывает звукорежиссер, потому что там слышно лучше было, о том, что по телеканалу «Союз» был прочитан некий канон святым, и в интернете он изложен совершенно по-другому. Вот как быть снова-таки при наличии каких-то расхождений?
Ну, надо смотреть, конечно, детально разбирать ситуацию, да, что именно, в чем там несоответствие. Я так понимаю, что на телеканале он прозвучал одним образом, а в интернете другой текст, да? Может быть, это разница переводов? Может быть, просто там какой-то был греческий оригинал, который имеет несколько разных переводов? Опять же, если Христос в одном каноне называется Сыном Божиим, а в другом он называется Пророком, это действительно проблема. Но если там разница стилистическая или разница такая, вот, которая касается перевода, читайте Писание, читайте святых отцов, углубляйтесь в познание того, что предлагает нам Церковь, и я думаю, что тогда эти вопросы, они не будут стоять для вас остро, потому что это, ну, действительно, в первую очередь проблема нашего самосознания христианского, да? Что для нас важно, форма или содержание, на что мы обращаем внимание, на то, что есть расхождение в каких-то словах, или есть расхождение по сути, есть расхождение в духе, в православном духе, который, может быть, там содержится, здесь не содержится, да, и вот в чем этот православный дух как раз нам может подсказать и Писание в первую очередь.
Спасибо, отец Василий. И хотелось бы задать такой вопрос. Слава Богу, уже некоторое количество лет назад был преодолен раскол между Русской Православной Церковью и Церковью Православной в Америке, и как-то наконец-то у нас потеплели отношения с зарубежными нашими русскими братьями, которые, так сказать, возникли из эмиграции. И хотелось бы спросить, вот тот период советского времени, да, за который очень многое в головах людей поменялось, вот как вы считаете, этот период уже ушел, или он все-таки требует пересмотрения для того, чтобы расставить все точки над «и»?
Конечно, он ну, формально он ушел, но он, по сути, то, что есть в наших головах, оно не проходит бесследно. И, конечно, многие люди, даже люди, которые сегодня есть в церкви, они очень часто по своим поступкам больше советские люди, чем люди церкви. Потому что, по большому счету, для церкви абсолютно не важно, кто ты, например, по национальности. Русский ты, там, азербайджанец, да, важна твоя вера.
Не иудея.
Да, конечно. Ни раба, ни свободного. Вот. И вот та советская действительность, которая породила очень много проблем для нас сегодня, она живет, и она, по сути, никуда не делась. И тот стиль управления в государстве, который есть, это наследие тех времен. И самое важное, что нет исторической оценки. Мы пережили страшную кровавую мясорубку Отечественной войны, из чего у нас сегодня сделали, вот как где-то в интернете тоже я видел термин «победобесие». Да? Мне очень жалко об этом. Там говорит, моя бабушка пережила блокаду, мой дед был ранен на фронте, и для меня это очень важная война, но я знаю, что их рассказы, они очень часто не совпадают с теми ура-патриотическими лозунгами, которые мы видим сегодня в интернете, и на страницах учебников там, и прочее. Вот. Хотя, к сожалению, они уже умерли. Я жалею очень, что много еще не успел у них расспросить в свое время, но тем не менее. И то же самое касается ГУЛАГа, то же самое касается карательной психиатрии и много-много-много чего, о чем у нас сегодня не принято говорить. Даже о той же самой Катыни, о той страшной трагедии, когда 21 тысяча польских офицеров была расстреляна, мы узнали только после того, как разбился польский самолет. Да? Зачем он летел, почему он летел под Смоленск, ни одно информагентство об этом даже не упоминало. И только когда произошла эта страшная трагедия, вдруг нам показали фильм Анджея Вайды, Катынь и опубликовали документы, которые наконец-то расставили точки над «и» и сказали о том, что все-таки это сделала советская сторона, а не как утверждала советская историография, что это сделали немцы, и потом вот, значит, пытались нас таким образом очернить. И это страшно, что мы не знаем своей истории и не делаем выводы.
Спасибо, батюшка. У нас есть звонок из Краснодарского края. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер,
добрый вечер.
Это Грешник Алексей из Краснодарского края. У меня такой вопрос. По регистрации в интернете, допустим, вот православной, я не желаю регистрироваться. А если, вот, допустим, регистрация, как она влияет или опасна для православного, допустим? В качестве примера, вот по ТВ-Союз я раньше мог скачивать видеоинформацию, а сейчас вот для того, чтобы скачать видеоинформацию, необходима регистрация, а я не желаю.
Спасибо за вопрос.
Ну, Алексей, вы знаете, вопрос ваш мне понятен. Единственное, что мне не очень понятно. То есть вы, с одной стороны, задаете вопрос, насколько это опасно, а с другой стороны, сразу говорите о том, что вы не желаете и что вы для себя, в общем-то, этот выбор уже сделали. Да, то есть, в общем, тогда в чем вопрос? Но если говорить о регистрации, она, конечно, неизбежна. Она имеет как чисто практические цели, да, для того, чтобы, например, аудитория сайта того же телеканала «Союз», она хочет, вернее, не аудитория, простите, администрация сайта, она хочет знать, кто приходит на сайт, какие люди, сколько этих людей, насколько им интересны те или иные передачи, чтобы получать ту самую обратную связь. С другой стороны, мы знаем о скандалах, которые были в последнее время, когда разработчики так называемых приложений, то есть специальных программ, которые, например, с помощью которых можно заказывать еду там, или каким-то образом получать какую-то информацию о новостях, они отсылали данные о пользователях в различные структуры, там, в ЦРУ, там, туда или сюда. Я думаю, что наши органы государственной безопасности, они тем же самым занимаются, и, может быть, просто только никого не спрашивают, и поэтому, да, нет таких скандалов. И, конечно, это неприятно. И более того, я могу сказать, что даже в моей жизни был такой эпизод, когда вот я чувствовал, что, ну, за мной наблюдают, что моя переписка, она стала известна каким-то людям, были какие-то письма рассылались там с моих почтовых ящиков и так далее. Это безумно неприятно. Это, я тоже этого очень не хочу. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть современный мир, и, ну, есть вот те практические смыслы. И здесь, знаете, как в лечении. Когда предполагаемая польза превышает предполагаемый вред, назначается лекарство. Также и здесь. Я понимаю, что если я оставлю номер своего телефона на каком-то сайте, но при этом я получу какую-то ценную книгу или еще что-то, а потом мне придет какое-то нежелательное сообщение, там, вот мне реклама такси постоянно приходит в последнее время, мне надоело жутко. Но, с другой стороны, ну что с этим делать? Я с этим живу. И вот я живу в Санкт-Петербурге, я не знаю, я думаю, что в других городах то же самое. Я сегодня вижу огромное обилие камер, да, может быть, мы их так не замечаем сразу, но если поднять глаза, практически на всех перекрестках в Санкт-Петербурге есть камеры, которые следят. Я понимаю, что остановить этот процесс я не могу, за мной все равно наблюдают, и все равно те, кому будет интересно, они все равно узнают. И вот этот вопрос, регистрироваться или нет, он похож вот на вопрос там человека в середине 20 века, получать ли ему паспорт, да. Вот у меня сегодня есть паспорт и гражданский, и заграничный паспорт, там, и так далее, и так далее. И очень показательна здесь знаменитая история про государство, про Германскую Демократическую Республику, про ГДР, в которой Штази, служба разведки, следила за своими сотрудниками, и после того, как ГДР перестал существовать, осталось там несколько миллионов нерасшифрованных записей, потому что для того, чтобы эффективно следить за каждым гражданином, требовалось как минимум 3 сотрудника. Да, и это уже делает невозможным обработку этих данных. Конечно, есть программные комплексы. Сегодня все немножко изменилось и стало гораздо более эффективно, но все равно тотальная слежка сегодня, я в этом глубоко убежден, она все равно невозможна. А если мы станем кому-то интересны с вами, вот я думаю, что я сегодня никому не интересен, потому что я, ну, занимаюсь своим делом, в политике я никоим образом не участвую, больших сбережений у меня нет, и небольших, к сожалению, тоже. Вот, и, ну, следите, пожалуйста. Ну, конечно, будет неприятно, если в моей ванной будет стоять веб-камера, да, я не буду об этом знать. Но если только офицер государственной безопасности будет видеть, извините, как я принимаю душ, и это не будет транслироваться на Ютубе, то ну, я в конечном итоге вынужден просто буду с этим смириться, потому что у меня будет выбор или ходить грязным, да, и, простите за такие подробности, дурно пахнуть, или все-таки с чем-то мириться. Вот. Такой вот немножко эмоциональный ответ у меня.
Ну, в известном романе Орвелла 1984, в общем, подобная картина представлена, но я думаю, христианам действительно бояться нечего, ведь мы ждем пришествия Спасителя в любой момент, а, в общем-то...
Можно, нам... знаете, даже воспринимать это как некую форму такого современного мученичества. Единственное, не увлекаясь, да, потому что если увлечься вот этой идеей мученичества, можно в какой-то момент увидеть в зеркале нимб, а это все-таки не очень хороший признак, да, если верить святым отцам, а у нас нет оснований им не верить. Вот. Но вот в каком-то смысле, если это начинает мешать жить, ну, да, вот воспринимайте это как мученичество.
Отец Василий, наверное, один из последних вопросов, потому что время наше стремительно утекает, касательно лжи как таковой, которая присутствует в интернете и в средствах массовой информации. Вот лично для меня, когда я закончил духовные школы и вернулся снова в мирскую жизнь, это было проблемой, потому что я отвык от присутствия лжи в мире. И также, мне кажется, многие православные страдают от того, что они, может быть, чрезмерно наивны. Как быть?
Да, вы знаете, это действительно такая проблема, но надо просто понимать, что есть разные стили, разные формы, разное содержание общения, что та коммуникация, то общение, то взаимодействие, которое, вот, например, происходит у нас сейчас с вами, когда мы смотрим друг другу в глаза, это ровным счетом оно не имеет ничего общего с тем общением, которое у нас же, может быть, происходило бы в интернете, если бы мы друг друга не знали. Хотя, ну, ровным счетом я, может быть, погорячился, конечно, определенные есть моменты похожие, но, тем не менее, это другое пространство, и надо просто понять, и надо усвоить то, что там действуют другие законы, что можно выбрать себе любую личину, и можно бросаться словами, хотя это, конечно, всегда неприятно, ну, не неся никакой ответственности, тем более, что эта сфера у нас вот в правовом отношении очень слабо регулируется, во всяком случае, у нас в стране. И мы сегодня знаем, что можно обвинить человека в чем угодно, и таких примеров достаточно. Также можно и сделать культ из человека, не выходя из дома. Да, и человека-то, может быть, такого и нет вообще на самом деле. Да, то есть это может быть некий робот или бот, как это вот на языке интернета говорят, да, когда регистрируются некие вот такие вот псевдоперсонажи, которые даже уже автоматически, есть много таких программ, и они доступны, это не какие-то сверхсекретные разработки, пожалуйста, они есть бесплатные, платные. Тогда программа, ну, некий такой зачаток интеллектуального, искусственного интеллекта, когда они ведут сами беседу. То есть, ну, все равно наша беседа, особенно на этапе знакомства, она состоит из каких-то вот таких общих фраз, вопросов там и прочего. И часто даже программа, она имитирует это общение. Надо просто это знать, надо с этим смириться, научиться с этим жить и, опять же, соотносить все, что говорится, все, что делается, с духом Евангелия и с тем, куда нас это ведет. Потому что часто мы, повинуясь каким-то инстинктам, мы начинаем входить в какую-то дискуссию очень глубоко, мы начинаем в ней участвовать, мы начинаем рвать на себе волосы, писать многочисленные воображаемым вот этим вот или реальным там оппонентам, с которыми мы спорим, огромные сообщения, пытаясь им что-то доказать, хотя человеку на другом конце интернет-кабеля ему может быть абсолютно все равно, да, есть даже такой термин интернет-троллинг, да, когда человек просто любит позлить всех и намеренно начинает накалять обстановку, и потом, когда вот доводят человека уже до совершенно ненормального состояния, он просто тихо удаляется. И, в общем-то, так же действуют и духи злобы, да, и лукавые демоны, они действуют точно так же. Их задача — вывести нас из себя, вывести из равновесия, а потом посмеяться и сказать, ну, смотрите, вот какие вы христиане, да, вот как легко вас вывести на чистую воду. И вот поэтому давайте просто не поддаваться этим провокациям и использовать это просто как инструмент, который ничуть не хуже и не лучше, чем лопата. Да? Как лопатой можно, извините, убить человека и посадить дерево, выкопать яму, да, или там сделать какую-то, создать орошающую систему там, для своего сада. Да, также и с интернетом можно его использовать для того, чтобы растратить остатки душевного и духовного здоровья, а можно принести пользу себе и людям, использовать в качестве образовательного инструмента, да, там какие-то порталы дистанционного обучения. Вот, например, там Свято-Тихоновский университет, он, по-моему, имеет, да, дистанционную систему образования, которая доступна всем.
Русско-христианская гуманитарная академия.
Да, РХГА, там и так, и даже не нужно никуда ездить. В этом смысле смысле это, ну, это здорово, это слава богу, что у нас есть теперь такие возможности. Сегодня, находясь там где-нибудь в районе Крайнего Севера, работая на буровой платформе, тем не менее, вечером выходя в интернет, ты можешь получать образование богословское в том числе. Да, и не только богословское. Я опять же хочу вернуться вот к тому, о чем мы говорили, потому что не нужно отказываться от мира и говорить, что раз мы православные, значит, все, что есть в этом мире, это зло, и оно нам чуждо, и идет война, и все. Вот как в советское время шутили про ядерный взрыв, да, что лучшая защита – это накрыться простыней и медленно ползти на кладбище. Также сегодня и многие православные вот, похожи на вот этих людей, которые хотят накрыться белой простыней и просто ползти на кладбище. А мы на самом деле, ну, может быть, мы находимся, и не может быть, а точно, вот в тех самых последних временах, о которых говорится в Писании, но сколько они продлятся, никто не знает. И мы, поверьте, очень многое можем сделать в своей жизни для того, чтобы обратить чьи-то сердца и, прежде всего, свои сердца к Господу и принести плоды.
Спасибо, отец Василий. Осталось, наверное, буквально несколько минут, и хотелось бы попросить вас, может быть, какие-то сформулировать краткие правила информационной безопасности для православного человека?
Ну, наверное, самое главное правило – это доверяй, но проверяй. И второе правило – это сверять все вот с тем идеалом. И идеал даже, наверное, не очень хорошее слово, потому что это не идеал, потому что идеал у нас часто вот в сочетании со словом, с эпитетом недостижимый, да, а это не идеал, а это наше призвание, которое содержится в Евангелии. И чтобы наша жизнь, она была действительно наполнена светом и радостью, чтобы нам было чем поделиться. А для этого очень много надо упорно работать, и тогда вопросы, кто с нами борется, как с нами борется, они на самом деле, может быть, и останутся, но они отойдут на второй, на третий план. И мы начнем задавать себе вопросы, кому я могу помочь, как я могу быть христианином, реальным христианином в этом мире, что я могу сделать, что происходит вокруг меня, кому нужна моя помощь, да? Почему у меня плохие отношения с детьми или с родителями, как я могу их улучшить, что я могу для них сделать, да? Как я веду с ними себя, какова моя коммуникация в моей семье прежде всего, потому что мы часто знаем все о геополитике, мы знаем о том, как континенты друг с другом взаимодействуют, сколько семей управляют миром там, и так далее, и так далее, но мы не знаем, как позвонить своей там, матери или наоборот, своему сыну или своему зятю и сказать, слушай, приходи сегодня на чай. Я наконец-то понял, что нам надо просто сесть с тобой и поговорить. Давай оставим все наши проблемы, все наши заботы и все наши взаимные обиды и просто начнем все сначала. И иногда вот этот поворот, он оказывается по вот некой удельной условной стоимости гораздо дороже любых наших попыток каким-то образом противостоять тем или иным угрозам. Ну, вот как-то так, наверное.
Спасибо, Господи. Отец Василий, и прошу вас на прощание благословить наших телезрителей.
Господь да благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, хочу напомнить вам, что с нами сегодня был руководитель информационно-издательского отдела Гатчинской епархии иерей Василий Селиверстов. А на предстоящей неделе наш эфир из Санкт-Петербурга, который будет на праздник святителя Николая Чудотворца, к нам придет протоиерей Михаил Браверман, и мы будем говорить как раз о личности святителя Николая. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч.